22. Карри проснулся от далекого гула, потянулся к будильнику на ночном столике, чтобы он умолк. Пальцы нащупали кнопку сверху, и звук пропал. С улыбкой он скользнул обратно в сон, плотнее закутался в одеяло и перекатился к Сунниве, чтобы ощутить тепло ее тела. Он любил так лежать. Эти короткие минуты, когда они обычно делали вид, что никому не нужно на работу. Когда они выключали будильник и притворялись, что не нужно никуда идти, что они свободны и могут сами решать, делать все, что захочется. Никаких требований или начальников, только они вдвоем под одеялом. Ее теплая мягкая кожа, когда она зарывалась носом в ямку на его шее и прижималась к нему, как будто хотела, чтобы он заботился о ней. Карри улыбался и крепче притягивал ее к себе. Суннива. Он понял сразу, как только увидел ее, что ему нужна именно она. Рыжеволосая и с прекрасной улыбкой, она всегда покупала кофе в том же месте, где и он. Каждое утро он по пути в высшую школу полиции, а она медсестра по пути на работу. Однажды он осмелился и пригласил ее в кино, и, к его большому удивлению, она согласилась. Карри продрал глаза и уперся взглядом в кучу коробок на голом линолеуме, в квартире, которая точно не была его собственной, и реальность начала медленно возвращаться. Он уснул в одежде, на тонком матрасе. Не дома, нет, совсем не дома. Она поменяла замок, вот что она сделала, и теперь его ключ больше не подходил. Гул снаружи никак не смолкал. Медленно и ошалело, Карри встал с тонкого матраса и пошел на звук в полусне, вышел в коридор и лицом к лицу столкнулся с мужчиной, стоявшим на пороге квартиры Мии. «Мия Крюгер?» — спросил мужчина с тонкими усиками, сверяясь с бумажкой в руке.
«А что, похоже?» — пробормотал Карри, почувствовав, что все еще пьян.
«Два дня в запое. После того, как она сказала, что больше ничего не хочет. Суннива».
«Да нет», — сказал мужчина, оглянувшись вокруг, явно ошарашенный увиденным.
«Иди к чертовой матери, Юн. И на этот раз я, черт побери, серьезно, теперь с меня хватит. Все деньги, все наши деньги. Ты знаешь, сколько я работала? Ты вообще понимаешь это?»
«По-вашему, я похож на Мию Крюгер?»
Он почувствовал от себя вонь. Карри надеялся, что этот парень не заметит. Двое суток пил в одной и той же одежде, не ходил на работу. Ему просто было насрать.
«Я могу вернуться позже», — сказал парень в рабочей одежде, словно извиняясь. «Но в подвале грибы».
«Что?» — спросил Карри, с трудом устояв.
Тесный коридор двигался у него под ногами.
«А это последняя квартира», — продолжил низенький мужчина на пороге. «Жилищный кооператив...»
«Ладно», — кивнул Карри, согнувшись крючком, когда пол начал двигаться под ногами еще быстрее. Несколько минут спустя он стоял перед стадионом Бишлет в ботинках и куртке, отдал человеку в рабочей одежде ключ от квартиры, попросив положить его в почтовый ящик. В карманах куртки он поискал коробочку табака и положил щепотку под верхнюю губу, поймав такси, медленно проезжавшее мимо по Бишлетгата. В лифте было тесно. Он миллион раз поднимался на этом лифте, но сегодня было иначе, почти как в герметичной коробке. Он обрадовался, когда двери наконец открылись и выпустили его.
«Есть кто-нибудь?»
Карри осторожно прошел внутрь, но было тихо. Он зашел в комнату отдыха, налил себе кофе, пригубил кислый напиток, балансируя дальше в переговорную.
«Есть кто-нибудь?»
«Привет, ты все-таки пришел?»
Вдруг перед ним в коридоре возникла Ильва.
«В каком смысле все-таки?» — улыбнулся Карри, отпив кофе, в попытке выглядеть трезвым. «И кажется, у него это получилось».
«Мия сказала, что ты болеешь и не придешь», —
сказала Ильва и прошла вперед него по коридору.
«Да, немного. «Грипп», — покашлял Карри. «Но я должен был прийти. Не смог остаться дома, понимаешь? Как тут идут дела? Есть новости?»
Он проследовал за Ильвой к ее рабочему столу и стоял рядом, пока она что-то печатала на клавиатуре, следя, чтобы между ними было достаточное расстояние, и она не учуяла запах от его тела.
«Твою мать!»
Он достал телефон из кармана, проверил, нет ли пропущенных вызовов, но ничего. Тихо, как в могиле. Ни слова от Сунневы, хотя он звонил ей 1000 раз и оставил кучу сообщений.
«Ну, давай же, поговорим об этом. Возьми трубку. Перезвони мне. Позвони мне, ладно? Когда сможешь. Я скучаю по тебе. Позвони мне, плиз».
Аннетта была на пресс-конференции сегодня в 9 утра. Мунк провел общий бриф в 10. Мия ввела тебя в курс дела или мне рассказать?
Ильва улыбнулась, слегка поправив очки, подошла к компьютеру у окна и напечатала там что-то.
«Нет-нет», — сказал Карри, сделав еще глоток кофе. «Я полностью в курсе дел, конечно. Но где все остальные?»
«Тебе отдать краткую версию утренней встречи? Хоть ты полностью в курсе дел, я имею в виду».
Карри улыбнулся и ответил кивком. «Не так уж она и плоха, эта новенькая. Хоть одевается немного по-мальчиковому и не совсем в его вкусе». Он проследовал за ней в переговорную.
«Так на чем ты остановился?» — начала Ильва, показав на большую доску у окна. «Ты знаешь насчет Андерса Финстеда?»
«Кого?» Ильва почесала голову и повернулась к нему.
«Мне, наверное, стоит пересказать весь бриф, или как?»
«Да, спасибо», —
кивнул Карри, сев на стул.
«На чем ты остановился?»
«Голая девочка, задушена в лесу, с цветком во рту».
«Камила Грин», —
сказала Ильва.
«Ее опознали?»
«Да», —
продолжила Ильва, к счастью, не дав ему почувствовать, что он идиот, который этого не запомнил.
«Камила Грин, 17 лет, жительница дома на полпути. Место реабилитации для молодежи. Приемный ребенок. Мне рассказать в подробностях, или ты хочешь...»
«Нет-нет, давай вкратце», — улыбнулся Карри.
«Окей», — продолжила Ильва, опять повернувшись к доске. «Значит, Камила Грин. О ее пропаже сообщили из этого места, садоводства Хурумланны, 3 месяца назад. Но потом отозвали заявление, потому что получили от нее сообщение, что все нормально и не нужно ее искать».
«Сообщение? Какое?» —
заинтересованно спросил Карри, ощутив, как в нем просыпается полицейский.
«СМС», —
сказала Ильва, сняв листочек с доски и положив перед ним.
«Это расшифровка телефона?»
«Да», — кивнула Ильва. «Габриэль получил ее из Теленора вчера. Есть кое-что странное. Мунк, Мия и Ким много обсуждали это сегодня. Сообщение было отправлено из садоводства».
«Что ты имеешь в виду?» — пораженный спросил Карри.
«Это Габриэль понимает в таких вещах. Ну да, он сказал про... как они называются? Сотовые вышки?»
«И?»
«Камила пропала. Они написали заявление о пропаже», — продолжила Ильва. «А потом им пришло сообщение, что с ней все в порядке и что не нужно ее искать».
«И сообщение пришло из этого места? Садоводство Хурумланы?» —
с любопытством спросил Карри.
«Ага», — кивнула Ильва. «По данным этой сотовой вышки».
Он поднялся и подошел ближе к доске с фотографиями.
«Так что же? Ты назвала имя. У нас уже есть подозреваемый?»
«Андерс Финстед», —
кивнула Ильва, показав пальцем на черно-белое фото мужчины средних лет в шлеме для верховой езды, стоящего рядом с чем-то напоминающим конюшню.
«И кто это такой?» — спросил Карри.
«Татуировка».
«Какая татуировка?» — спросил Карри, почувствовав, что тупеет.
Он жалел о том, что 2 дня провел в запое, не выпуская стакана из рук, и пока его коллеги разыскивали разгуливавшего на свободе преступника, он как последняя сволочь палец о палец не ударил.
«АФ, видишь ее?»
«Ну да», — сказал Карри, глядя туда, куда она показывала.
«И голова лошади?»
«Да».
«Андерс Финстед», — сказала Ильва. «Камилла очень любила лошадей. Этот Финстед управляет центром верховой езды недалеко от садоводства, где она жила».
«И?»
Он есть в архивах. 66 лет. Ранее ему предъявляли обвинения в сексуальных домогательствах. Просил девочек снимать лифчики перед лошадьми и фотографировал их. Девочкам было 12 и 14 лет.
«Но какого дьявола?»
«Знаю», — кивнула Ильва.
«И что случилось?»
«Заявление ни к чему не привело. Умелый адвокат, отсутствие доказательств. Не знаю, но как бы то ни было, сейчас они концентрируются на нем, на Андерсе Финстеде. Камила состояла в его клубе верховой езды. И была очень способной, кстати, насколько я поняла. Собиралась выступать в юношеской национальной сборной по конкуру».
«Наша жертва?» Ильва кивнула.
«Мия сейчас там, остальные в садоводстве Хурумланы».
«В гараже есть машины?» — спросил Карри.
«В смысле?»
«Они забрали все служебные машины?»
«Нет, не знаю», — сказала Ильва, выходя в коридор. «Мне отметить, что ты пришел на работу, или ты все еще на больничном?»
«А я думал, что этими вещами занимается Грёнланд, нет?»
«Не-а», — вздохнула Ильва. «Наверное, через это все новички проходят».
«Спроси у Анетты», — подмигнул Карри, нашел свободный ключ от машины в шкафчике, отнес пустую чашку на кухню и поехал на лифте вниз, прямо в гараж.